Дятел – птица, удостоенная внимания в несметном количестве мифов и легенд множества народностей мира. В различных уголках земного шара эту птицу считают духом в птичьем обличье. Для коренных американцев стук дятла – это сердцебиение матери земли. Желна или черный дятел – один из самых запоминающихся дятлов нашего региона. Птица крупная, по размерам напоминает ворону или крача, но вид имеет более изящный. В длину желна может достичь 50 сантиметров, крылья размахиваются до 80 сантиметров. Самцы половозрелого возраста имеют черный окрас перьев с красивым угольно-черным отливом. Отличаются они головой с красной шапочкой. Яркое пятно расположено в основании клюва, проходит через всю головку, заканчиваясь затылком. А у самки красная отметина на головке еле заметна и расположена на затылочной части головы. Эти дятлы имеют сильный, прямой, достаточно длинный, крепкий клюв. Интересный факт. Создавая гнездо, желна может долбить дерево беспрерывно в течение 13 часов. Крик желны особенный, загадочно тоскливый, слышен на большом расстоянии, вызывает удивление у людей, редко бывающих в лесу. В пары птицы собираются только во время гнездования, в остальное время предпочитая жить в одиночестве. Чтобы прокормиться, эти птицы выбирают старые подгнившие стволы деревьев. Желна не боится людей, однако не селится вблизи человеческих построек. Она предпочитает старые парки, расположенные за пределами жилья. Чаще можно слышать барабанную дробь дятлов, которые поселились в местах старой вырубки деревьев. Там можно найти много личинок, куколок, а также взрослых короедов, усачей, златок, муравьев, рогохвостов, насекомых, которыми кормится желна. Достают их с помощью язычка, который у этого вида дятлов короткий, но покрыт липкой слюной. Такое разнообразное меню позволяет считать черного дятла санитаром леса. Кроме того, они своими крепкими клювами подготавливают жилье для многих птиц и мелких лесных животных. В отличие от других видов дятлов, которые раздалбливают стволы деревьев в кроне, желна предпочитает нижнюю часть ствола, устраивая настоящую битву с подкорными вредителями. Место, где обедал черный дятел, видно издалека. Огромные полости в древесине и большая куча щепы под деревом. Зимой такую наковальню дятел использует для раздалбливания и питания семенами из шишек, укрепляя их в подходящих местах своей столовой. У черных дятлов оседлый образ жизни, они не улетают из мест постоянного жительства. Желна зимует в своем гнезде. Иногда в поисках пищи в зимний период совершают небольшие перелеты чуть дальше от места гнездования. В последнем издании «Красной книги» за 2011 год черного дятла отнесли ко второй категории редкости. Это вид, распространение которого значительно сократилось. Популяция данного вида подвергается вымиранию из-за деятельности человека. Последние годы активно ведется вырубка старых деревьев, где обычно находится ареал черных дятлов. Для того, чтобы сохранить эту красивую и полезную птицу, нужно правильно производить очистку лесов и парков, рационально проводить строительство промышленных объектов в лесной зоне. Для сохранения популяции необходима пропаганда ее охраны. Существует легенда о том, как появились черные дятлы. Жили некогда в лесу муж с женой. Муж работал дровосеком, а жена по дому хозяйничала. И были в их семье очень частые ссоры. Жена часто ругала и била мужа. И вот однажды вновь рассердилась жена на мужа. Взяла полено и стала бить его по голове. У мужа появилась кровь на голове, стал он бегать от жены по избе. И вдруг заметил, что дверца в печку открыта, и огонь на счастье не горит. Быстро залез он в печку и полез в дымоход по трубе. Весь испачкался, измазался сажей, вылез из трубы и превратился в черного дятла. Лишь на голове остался у него красный след от крови. А тем временем жене в избе одной стало скучно, некого бить и ругать. И полезла тогда она за мужем в трубу, испачкалась сажей, а пока лезла, еще и головой ударилась, появилась кровь. И как только вылезла она из дымохода, превратилась в черного дятла. И летали с тех пор муж с женою по лесу, и также ругались, галдели, но уже в обличии черных дятлов.
А жилне... красивом, приметном дятле, живущем в наших лесах, нам рассказала восьмиклассница 121-й школы Полина Рожкова. Тему продолжает преподаватель экологии Наталья Плахова.
Конечно же, последнее именно время дятлы, можно сказать, встречаются повсеместно, как внутри города, так и на береговой полосе, потому что город, вернее, его природа стареет. Деревья высокоствольные, это сосна, береза, поражаются насекомыми-вредителями, что, безусловно, привлекает дятлов в наши места. Кроме этого, деревья у нас, несмотря на то, что они возрастные, очень многие, они хорошо плодоносят и в зимнее время обеспечивают семенами из шишек большое количество птиц и мелких млекопитающих. Жилна не исключение. Питание дятла жилна такое же характерное, как и у многих других видов дятлов. Это в летний период насекомые, в зимний период семена из шишек хвойных деревьев. Ну, подойдет, собственно, и сосна обыкновенная, и ель, которыми озеленены наши улицы. Но с жилной я встречалась не раз. Дятел, в отличие от других, достаточно смелый. Он близко подпускает к себе. Вот в одном из последних походов, в который мы ходили со второклассниками одной из школ города, дятел просто позировал нам. Он сидел на ветке дерева достаточно низко, потом перелетел на упавшее на землю дерево и долго что-то рассматривал. Мы даже стали подозревать, не болен ли он. Но, скорее всего, нет, потому что дятел, может быть, отсиживался после такой легкой контузии. Дело в том, что у дятлов плоховатое зрение. И когда они летят, они могут столкнуться с каким-нибудь препятствием. Как, собственно говоря, и многие другие птицы, особенно если это препятствие – стекло какого-нибудь здания. И одна история у меня связана именно с таким ударом дятла о стекло Дворца творчества. Несколько лет назад, когда я работала в летнем лагере, девушки, подростки, зная, как нужно поступать с упавшими птицами, принесли нам в лагерь дятла-жилну. Рассказали историю, что дятел стукнулся на их глазах о стекло третьего этажа Дворца творчества и упал вниз. Поначалу признаков жизни не было. Девушки очень испугались, не знали, что делать, но дятел встал, вернее, сел на лапы, покачиваясь в разные стороны. Они быстро сообразили, что нужно делать, завернули его в курточку и отнесли в ветеринарную клинику. Там дятел был осмотрен, ему был вынесен диагноз контузия и легкое сотрясение головного мозга, и рекомендация посадить в коробку, в темную, чтобы он в покое посидел несколько часов. Вот такую коробку с дятлом и принесли девушки на наши занятия в лагере дневного пребывания. Мы решили попробовать вынести дятла в лес и посмотреть, что получится. Дятла вынесли, открыли коробку, он осмотрелся, увидев достаточно яркий свет после темноты, и тут же взлетел, но совсем недалеко, сел на ближайшую стоящую рядом девушку. Воспринял, видимо, ее как дерево. Мы очень испугались за девушку. Хорошо, что она была в очках, больше всего мы боялись за глаза. Дятел двигался по ней, как по стволу дерева, видимо, сильно цепляясь когтями, но девушка стойко выдержала это испытание дятлом. Он посидел немного на плече и, вспорхнув, улетел на ближайшее дерево. Дальше мы поняли, что чувствует он себя вполне хорошо. Видимо, сотрясение головного мозга было легким, и дятел продолжил свои полеты по парку нашего города. Вот, собственно говоря, характерное поведение для дятла. То есть он не испугался, что он попал не на дерево, а на человека. Он спокойно двигался, не подавая признаков страха, не падая, не повреждая поверхность кожи, там, допустим, человека. То есть вот дятлы, желна очень такие спокойные, уравновешенные и открытые для общения. Кроме этого, дятел может сидеть очень долго, разбивая или шишки какие-нибудь в стволе, которые туда забивают, как в наковальню, или же доставая насекомых, и при этом подпускает к себе настолько близко, что можно его сфотографировать. Такие фотографии присылали мне жители города. Можно понаблюдать в бинокль, а можно даже и свободным глазом, потому что подпускает, как я сказала, очень близко. А то, что он устраивает с деревьями, это действительно похоже на какого-то монстра, потому что если дятел поставил цель, препятствий он не видит. Он начинает долбить с такой силой, что щепки летят в разные стороны. И сразу вспоминается поговорка: лес рубят, щепки летят. Действительно, груда щепок, груда такой буровой муки, если это дерево гнилое, находится рядом с стволом дерева. И огромные глубокие полудупло, отверстие, а то и полностью дупло, он способен пробить, причем за короткий промежуток времени. Но действительно, если вы увидите, особенно в камлевой части, в нижней части дерева, вот такие вот разрушения, здесь работал не малый, не большой, не зеленый, не седой, а именно дятел желна. Дятла, они же на звук, у них плохое зрение, у дятлов, но очень хороший слух. И как дятлы находят, собственно говоря, свою еду? Они останавливаются на какой-то момент, прикрепляясь к стволу, и прислушиваются, слышат шебуршание под корой, значит, там грызут какие-то короеды, заболоньки, усачи, златки. И вот по этому, собственно, звуку тихому и для человека совершенно неслышимому он может начать долбить и, собственно говоря, потом уже пользуется и зрением, и своим языком, чтобы достать пищу и, в общем-то, наесться. А почему, вы думаете, они зимой переходят на растительные корма? Это вовсе не потому, что нет насекомых. Просто насекомые же не двигаются зимой, они сидят под корой в состоянии анабиоза, да, а насекомых еще больше зимой, потому что они же залезают в какие-то отверстия, в трещины коры, и, собственно, почему бы и не понабирать. Вот если он видит глазами это насекомое, конечно, он его возьмет, но раньше соберут какие-нибудь поползни или синицы, а дятел, он вот именно на слух ориентируется, поэтому ему ничего не остается зимой, как переходить на шишки, не потому что он отказывается от белковой пищи в пользу растительные, потому что он просто ее не может собрать. И переходит вот на именно шишки, забивая их в большом количестве в свои наковальни, в щель или просто в удачную такую развилку веток, чтобы раздолбить, поскольку у него же нет возможности удерживать в когтях эту шишку. Это неудобно. Он шишку закладывает в свою, собственно, тарелку, которую сам себе изготавливает, и вынимает оттуда языком вот эти вот семена из раздолбанной шишки. Ну вот, наверное, если пестрого дятла рассматривать, то он в день, чтобы ему наесться, должен несколько десятков шишек раздолбить. Потому что особенно в холодные дни, когда требуется больше питания, прямо целая гора шишек вырастает под кроной, под стволом дерева внизу. Это обедают дятлы. Меня эти шишки, собственно говоря, выбрасывать не нужно. Мы вот видели много наковален дятла. Мы ходили в поход, когда по берегу озера, туда к заставе, за коттеджи. И на уровне глаз, и выше, и в кроне. И не видно где, но куча шишек. Очень много дятлов, очень много разных видов. Причем видели летом зеленого дятла, и седого дятла. Малого пестрого и большого пестрого, понятно, и желну вот тоже в последнем походе видели. Вот такой удивительный объект, такая птица, такой редкий вид встречается у нас в городе.
Вы слушаете радио Снежинска. В нашем эфире продолжение нового материала от участников проекта «Эколидеры» школы номер 121. Вместе с ребятами мы ведем рубрику для эко-просвещения горожан. Материалы восьмиклассники готовят под руководством преподавателя экологии Натальи Плаховой, одного из участников конкурса «Новые созидатели», голосование в рамках которого завершается 13 октября. Вашему вниманию еще один ответ на вопрос горожан. Почему деревья одной породы желтеют и облетают в разное время? рассказывает восьмиклассница 121-й школы Алсу Даутова.
Давно доказано, что растения – это живые существа. Они питаются, дышат, размножаются и имеют определенные биологические ритмы. В весенний период начинается вегетация, все этапы, которые подчиняются определенному порядку, но могут наступать в разное время. К ним можно отнести раскрытие бутонов и их закрытие, интенсивное наращивание массы побега, цветение и плодоношение, интенсивность дыхания и фотосинтеза, листопад и другие процессы. Все процессы происходят под влиянием длины светового дня, влажности и химического состава окружающей среды. Изменение цвета листьев и их опадение – одно из проявлений биологического ритма, направленного на сохранение жизнеспособности дерева в условиях пониженных температур и сокращения количества солнечного света и влаги. Цвет же листовой пластинки определяются особыми веществами в ее составе – пигментами. Всего можно выделить 4 основные группы таких соединений – хлорофилл, ксантофилл, каротиноид, антоциан, окрашивающие листья, соответственно, в зеленый, желтый, оранжевый и красный оттенки. Рассмотрим причины, почему деревья одной и той же породы желтеют и обретают в разное время. Данный процесс связан в первую очередь с изменением длины светового дня. Солнечный свет необходим для фотосинтеза, поэтому осенью растение не может вырабатывать достаточное количество органических веществ. Те листья, которые находятся ближе к солнцу, дольше остаются на дереве. Те, которые находятся в тени, начинают желтеть и опадать быстрее. Также это зависит от сорта дерева и его возраста. Молодые деревья с маленькой кроной дольше сохраняют зелень, а старые желтеют быстрее и раньше. Если же они одинаковые биологически, то можно предположить, что находятся в разных условиях. Влияет все: свет, влажность, уплотнение почвы, температура. Деревья начинают сбрасывать листья, когда испытывают дефицит влаги. Возможно, два растущих рядом дерева получают разное количество влаги во время дождей, или почва под одним из них более плотная. Бывают годы с избыточным увлажнением, и листопад задерживается на всех деревьях. В сухое лето деревья, наоборот, начинают терять листья рано. Растения могут быть поражены болезнями с разной степенью тяжести, что тоже изменяет сроки листопада. Мало кто знает, но в наших городских лесах два вида берез – повислая и пушистая, у которых разные сроки начала и окончания вегетации, а деревья могут расти рядом. Также и в садах яблони разных сортов имеют отличающиеся друг от друга биоритмы.
О некоторых особенностях листопада нам рассказала восьмиклассница 121-й школы Алсу Даутова. А у преподавателя экологии Натальи Плаховой мы спросили, почему опавшие листья осины бывают разного цвета – зеленые, желтые, красные.
Вообще за то, что отпадает лист, отвечает некий листовой рубец, который формируется в момент, когда лист готов, собственно, отделиться от веточки. На листовой рубец действует масса разнообразных факторов. Это, как рассказали девушки, и световой день, и тепло, и влага. Ну и личные, индивидуальные, скажем, причины какой-то отдельной ветки. Допустим, она слегка надломана или же болеет каким-то заболеванием. А вот за цвет листьев отвечают разнообразные пигменты. И нет такой фазы у листа, что она, допустим, зеленая, потом переходит в желтую, потом в оранжевую, потом в красную. Нет, пигменты регулируют цвет, но их в разном листе может быть разное количество. Поэтому как только лист готов к тому, чтобы отпасть, и сформировался этот листовой рубец, так лист и отпадает. В связи с воздействием ветра резкого, например, может отвалиться и зеленый лист. Под воздействием какой-то соседней ветви, которая задела, или, допустим, птицы, которая села рядом. То есть вот такие факторы помогают отделиться с помощью листового рубца и зеленым, и желтым, и красным, и оранжевым, любым, собственно, листьев. То есть цвет листа у осины не говорит о готовности отвалиться от ветки. влияют еще и плюс почвенные условия, условия влажности и, безусловно, количество пигмента. Вот у осины, у нас осины, они все, это называется тополь дрожащий, правильное название. Ну, дрожащий, понятно почему, листики дрожат осины, а тополь, потому что это близкий родственник действительно тополей, рода тополей. А то, что касается видов, у нас единственный вот этот вид, других нет. Есть, может быть, индивидуальные вариации, но они все связаны именно с условиями места произрастания, а не с каким-то отдельным видом, возрастом опять-таки. Очень связаны еще с освещенностью, с влажностью, но никак не с каким-то определенным видом. Это не как у берез, которые, допустим, береза повислая, береза пушистая, да, у них и цвет немножко может варьировать, более желтый, более такой темный, и скорость опадения, и форма листа, там много существенных отличий.
Визуально береза повислая и береза пушистая. Повислая — это у которой такие длинные ветки.
Ну да, как правило, признаки отличительные — это следующие. У повислой и у пушистой. У повислой действительно веточки чуть-чуть более мягкие, и поэтому создают ощущение повислости на концевых побегах. У березы пушистой веточки стоят более, такие они более упругие, и вот этого наклона ветвей вниз нет. Но это не единственное отличие. Очень большие отличия у них при распускании листьев. Когда лист распускается у березы повислой, он липкий. А у березы пушистой, наоборот, пушистой, за что она, собственно, и имеет такое название. Есть еще отличие по коре. Береза повислая имеет более черную кору на белом фоне, потому что чечевичек больше. А у березы пушистой, или еще второе название, береза белая, ствол, как правило, начинает покрываться черными характерными для нее чешуйками или трещинками в очень позднем возрасте и только в камлевой части. Вся остальная часть ствола абсолютно белая. На самом деле люди у нас очень наблюдательные в городе и подмечают не только осенние краски, да, которые ярко бросаются в глаза при движении по нашим улицам, потому что у нас большое разнообразие древесных и кустарниковых пород, и, соответственно, они по-разному уходят в осень, и форма листьев, и их окраска очень сильно варьирует. Но люди настолько наблюдательные, что они отмечают на каких-то определенных улицах, например, на улице Ленина аллея лип, прямо по дням, какая липа когда осыпалась. Мне стало тоже очень интересно пройтись и осмотреть все эти липы, что я, конечно, и сделала. И заметила, что помимо тех факторов, которые рассказывала сегодня у нас ученица 121-й школы, еще один фактор остался незамеченным. Это канализационные колодцы и трубы. Там, где труба теплая подходит близко к поверхности почвы, и там, где есть выход теплого канализационного колодца, там вся вегетация начинается раньше и заканчивается раньше. Поэтому около колодцев, как правило, липы опадают первыми, точно так же, как распускаются первыми. И там, где трубы близко подходят к поверхности земли, там то же самое. Вся вегетация начинается и заканчивается раньше. Проследить это можно, как только ложится первый снег. Очень хорошо видно, там, где снег не тает, там нет тепломагистрали. Там, где он тает в первую очередь, еще земля не остыла, там именно проходят вот эти вот тепловые магистрали. Там и вегетация намного бывает на неделю, на 10 дней, начинается и заканчивается раньше. Микроусловия двора тоже влияют на вегетационный период. Он четкий. Допустим, у кого-то это строго там 42 дня, 43 максимум. То есть варьирует вариации 1-2 дня всего лишь. Но начало и конец этого периода может варьировать в зависимости от вот внешних факторов. А внешних факторов очень много. Свет загораживается стеной дома или нет? Проходит рядом дорога автомобильная или нет? То есть масса факторов может влиять на это. Вегетационный период – это считается то время, когда дерево распускает свои первые листочки, да, с момента набухания почек и распускания листьев до их опадения. Это то время, когда дерево активно, жизнедеятельность его только в этот период можно отметить какими-то определенными наблюдениями. Например, распустились цветы, цветы опали, сформировался плод, плод созрел. Да. Зимой дерево неподвижно, оно находится в спящем состоянии, и никаких процессов, в том числе и сокодвижения, там не происходит.